Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, первую главу. Мы попрактикуемся еще в чтении. В прошлый раз мы закончили читать второй стих. Сейчас перейдем к третьему стиху. Так, в каком порядке мы читаем? Вот еще что нужно выяснить. Наверное, следующий Дима, да? Дима, давай третий стих. Ударение. Эхад. Алехем. Вехи бе арбаим шана бе аште асар ходеш бе эхад ла ходеш. Дибер Моше эл бене Исраэль ке хол ашер цива Яхве ото алехем. Вехи. Вы уже знаете это слово, что означает?
Было,
да. Относится к прошедшему времени. Но мы не будем переводить и было, мы переведем вот. Или даже можем оставить без перевода, если нет такого явного акцентирования внимания на каком-то одном аспекте. Вайхибе арбаим шана мы можем оставить без перевода, но уже знать, что это относится к прошедшему времени. В 40-й год, бе арбаим шана, арба, вы помните, да? Арбаа, 4. Слово арба, название повозки. Помните, да? Это как раз четырехколесная, да, арба. Вот, бе арбаим шана. Арба – это 4, а когда у нас во множественном числе, с окончанием множественного числа, это 40. Арбаим. Арбаим шана. В 40-й год. Бе аште асар. Асар – это у нас что? Асар. Весер. Эсер, Асара, 10. Да? Вот. Есть особая форма для обозначения числа 11. Это вот как раз такая форма. Аште Асар. Аште Асар. Ходеш в 11 месяц. Бе Эхад ла ходеш. Эхад. Что такое эхад? Да, один. Бе эхад ла ходеш. Первого числа месяца. Видите, ла ходеш. Для этого месяца. Эхад ла ходеш. Это первое число в этом месяце. Первого числа месяца. Дибер Моше эль бене Исраэль. Сказал Моисей. Буквально сынам Израилевым, да, но сыны Израилевы – это идиоматическое выражение, которое обозначает потомков Израиля, а значит, израильтян. А мы также не говорим, да, какой национальности ты. Я из сынов, я не знаю, кого там. Да, синодальный лексикон «сыны Израиля», вот, но мы ни с каким другим народом сейчас так не говорим. Сыны Рузвельта, там, сыны Путина. Вот мы не говорим так, и по потомкам так не, по предкам так не говорим. Мы говорим просто уже название национальности. А также здесь. Израильтянам. Сказал Моисей израильтянам. Кехоль ашер цива Яхве ото. Согласно всему. Кехоль. Согласно всему. Ашер цива. Что приказал. Яхве, ото, Яхве, ему, да, приказал ему, алехем, это он сказал, дибер алехем, сказал им. Либо, в принципе, можно соотнести с глаголом цева, приказал Яхве ему для них. Цева Яхве ото алехем, приказал Яхве ему для них. Можно вот так вот соотнести. Обратите внимание на глагол цева. Цева. Я уже упоминал вам, что это глагол породы пиэль. А почему у него необычная огласовка? Обычно мы говорим, что у нас огласовка китель. Е должно быть во втором слоге. Почему здесь у нас цева? Совершенно верно. Из-за влияния гортанной. Гортанные предпочитают гласный класс А, поэтому они могут повлиять также и на то, какой гласный здесь будет. Поэтому здесь у нас в породе пиэль гласный класс А, цива. А вот глагол дибер, он имеет обычное звучание. Да? Здесь у нас гласный Е, хотя и не цере, а сеголь в основной форме этого глагола. Но это в качестве исключения. Обычно у нас будет цере. Вот, но у глагола дибер именно такая основная форма дибер. Это не нужно запоминать, не обязательно запоминать, но по мере того, как мы сталкиваемся с этими детальками, я думаю, полезно обращать на них внимание. Хорошо, перевели этот стих. Дальше Саша, 4 стих. Хешбон. Как еще раз ты прочитал? Веэт. Дальше. А почему А? Где там гласный А? Там у нас нет ни патаха, ни камеца, ни хотев патаха. Почему А? Вог. Там нет гласного А. Ог, да. Вот то, что ты видишь под буквой Айн, это значок ударения. Значок ударения. Ог. Веет ог. Бедрей. Хорошо. Ахаре акото эт сихон мелех хаэмори ашер йошев бехешбон ве эт ог мелех хабашан ашер йошев бе аштарот бе эдрей. Ахаре. Это что такое? Эхад. Ахат, один, одна. Сзади или после, да, ахаре. Так вот, ахаре – это после того, как акото. Пока что вы не знаете форму этого глагола. Здесь у него вообще от корня осталась всего одна согласная, потому что все остальное выпало. Вот это глагол наха – поражать. Ударять, поражать. И это инфинитив, хаккот, хаккот. И местоименный суффикс о, хаккото. Поразить, поражение его. То есть он поразил. После того, как он поразил, эт сихон, сигона, мелех хаэмори, царя Амарейского, ашер йошев, Бехешбон, который жил в Хешбоне, да, или Хесивоне, синодальное наименование. Обратите внимание, что здесь у нас Йошев, это какая форма? Что это за аналитическая форма Йошев?
Причастие.
Причастие какое?
Активное.
Какой породы?
Каль.
Так и надо говорить. Активное причастие породы каль. Или каль – активное причастие. То есть сразу первое, на что обращаем внимание, это порода, каль. Дальше уже все остальное, характеристики. Каль – активное причастие. Обратите внимание, что причастие здесь употребляется в прошедшем времени. Поскольку Второзаконие – это текст более древний, вопреки тому, что говорят либеральные критики, вот, они, я уже упоминал, да, что либеральные критики, они относят Второзаконие к очень поздним временам, ко временам Иосии, ко временам уже конца израильской монархии. Но вопреки всему этому, на самом деле нет ничего, что указывало бы на то, что это очень поздний текст. Это все основано на, просто на предпосылках, допущениях, предположениях, на теориях, гипотезах, которые ни на что не опираются на самом деле. Вот. Но все факты вполне соответствуют традиционной датировке этой книги временами Моисея. Это действительно древний текст. И помните, я упоминал вам, когда мы проходили причастие, что причастие в более древних текстах, в более древних книгах библейского корпуса, оно могло использоваться очень свободно в любом времени, в настоящем, прошедшем и будущем, и не несло временных характеристик. В более поздних книгах, то есть книгах уже в районе Вавилонского пленения позже, причастие у нас все больше и больше приобретает облик настоящего времени. Оно все больше начинает использоваться в функции настоящего времени. Здесь у нас причастие используется в прошедшем времени, потому что они уже поразили этого Сигона, царя Аморейского. Поэтому нельзя сказать, что который живет в Есивоне. Они поразили Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне. И причастие здесь у нас просто выражает длительность или продолжительность действия. Жил. Ашер Йошев бехешбон ве эт ог мелех Абашан. Кого еще они поразили? Или он поразил? Ога, да. Царя Васанского, да, Башан. Ашер Йошев, который жил, бе Аштарот, в городе с таким названием Аштарот, бе Эдрери, в частности, где именно? В Эдрери, в городе с таким названием. Хорошо, или в области с таким названием, может быть. Дальше, Паша, пятый стих. Беэвер Айярден. Это где у нас? Эвер Айярден. Айярден, Иордан, а Эрев. Извините, не Эрев, Эвер. Эвер, Беэвер. По ту сторону Иордана. Откуда мы узнали по ту сторону? Даже если мы не проходили Эвер, как существительное. Проходили, да? Ага. А, за пределом по ту сторону. Угу. Ну да, и в первом стихе у нас было, мы это уже упоминали. И какой глагол мы проходили однокоренной? Авар, который что означает? Он перешел на ту сторону, да? Бе-эвер, значит, по ту сторону. Айерден, Иордана. Угу. Бе-эрец Моав. В земле Моавицкой. Хо-иль Моше. Начал Моисей. Бе-эр это Тора. Излагать закон. Азот. Тора. От Тора Азот. Какой закон? Этот закон, да. Почему Зот, а не Зе? Потому что Тора женского рода. Хорошо. Это Тора Азот. Лемор. Что такое лемор? Это инфинитив. Это говорить. Чтобы сказать. Сказать. Это инфинитив от глагола амар. Да? Лемор. Вот. Говоря, это у нас деепричастие, а это инфинитив лемор. Да. Он просто вводит прямую речь, как показатель прямой речи. Поэтому при письменном переводе мы его просто обозначаем двоеточием и открываем кавычки. Начал Моисей излагать этот закон. Двоеточие, и начинается дальше уже изложение, собственно, закона. Хорошо, Юра, 6 стих. Подожди, давай вернемся к первому слову. Что это за слово такое? Что оно означает? Почему мы так произносим его необычно? Ты же даже по-русски говоришь «Яхве», а по-еврейски как-то по-другому прочитал. «Ихва» как-то. А здесь вот как у нас «Яхве» или все-таки «Ихва»? Если у Яхве первый камец, то здесь может быть другое слово какое-то написано. Был Хая. Это будет Ихее, Ие. Давай попробуем прочитать. Вот как ты первый слог читаешь? Ие. Ие. А чем заканчивается у тебя этот слог? Нет, чем заканчивается слог? Сам слог. Вот, это слог открытый или закрытый? Закрытый слог. А какая гласная здесь стоит у нас? Шива. Ты часто встречал гласные шива в закрытом слоге? Ни разу, да? И более того, когда мы проходили гласные, мы говорили, что сверхкраткие гласные, к коим относится шива, не могут быть в закрытом слоге. Они встречаются только в открытом слоге. Так в чем же проблема? А руководствуясь каким правилом мы определим, что шива непроизносимая?
Вообще я помню, что шива в начале.
Шива в начале слова произносимое, совершенно верно. Да, правильно. Да, именно поэтому я тебя спрашиваю. Так, это такой случай, который ты должен знать. Именно поэтому я спрашиваю. Вот. Но вы упорно почему-то не хотите знать элементарные вещи. Мы с вами много раз об этом говорили, говорили об этом слове. В имени Бога в масоретском тексте, в личном имени Бога, разве у нас стоит огласовка от слова Яхве или у нас стоит огласовка от какого-то другого слова? Совершенно верно. У нас стоит огласовка от слова «Адонай». Поэтому, если ты читаешь «Яхве», то не нужно обращать внимание на эту огласовку. Нужно просто автоматически заменять ее на произношение, реконструированное произношение «Яхве». То, что именно такое произношение, есть очень много свидетельств. Можно достаточно подробно об этом говорить и достаточно доказательно. Вот. Если же ты хочешь прочитать огласовку, подразумеваемые масоретами, то нужно прочитать «Адонай» тогда. «Адонай». То есть нужно прочитать «Шива» первую, ну, под «Алев» это у нас будет «Хатев Патах», «А». И нужно прочитать в конце «А», да? «Адонай». «Адонай, Адонай Элохейну, Дибер Алейну». Ну, либо прочитать тогда «Яхве», не обращая внимания на эту огласовку. Не путайтесь, пожалуйста, в имени Бога. Да? Вы, оно легко узнаваемое. Йод, хе, вав, хе. Вы его должны узнавать очень хорошо, ни с чем другим его не перепутать. Вот. Давайте еще раз прочитаем. Ударение. Угу. Угу. Ударение. Ударение.
Ударение на последний слог.
Да, нужно произнести с ударением на последнем слоге. Да, бехорев. Шевет, угу. Угу. Хорошо. Шевет Багар Азе. Давайте я еще раз почитаю этот стих. Послушайте. Яхве Элохейну дибер элейну бехорев лемор. Рав лахем шевет Багар Азе. Яхве Элохейну. Как переведем? Яхве Элохейну. Ну, Яхве, да, лучше именем, личным именем Бога, да, потому что слово Господь – это уже замена, скорее, смысловая замена. Как в Септуагинте смысловая замена используется, кюриус, или ну, в некоторых других переводах тоже, в синодальном переводе используется смысловая замена тоже по принципу Септуагинты, вслед за Септуагинтой и вслед за церковно-славянским переводом. Вот, то есть тут такая история. В Септуагинте было решено использовать смысловую замену, по-видимому, как раз по тем самым соображениям, что имя Яхве считалось, уже к тому времени считалось непроизносимым, настолько священным, что его можно произносить только в определенных ситуациях. И вот чтобы его не произносили язычники, читая на греческом языке это послание, писание, его заменили, вот используя смысловую замену «Господь». И потом церковно-славянский перевод делался с септуагинты, поэтому это автоматически перешло. Переводчики не задумывались даже о том, что там на самом деле стоит в оригинале. Они переводили с греческого и ничего другого не знали. Вот, хорошо, в церковно-славянский вошло «Господь». Синодальный переводили вроде бы с еврейского оригинала, но с большой-большой оглядкой на септуагинту и церковно-славянский. в частности, имена оставили по септуагинте, но поскольку они были более привычны для церковных слушателей. И вот тот же самый обычай они оставили говорить «Господь». Вот, поэтому в нашу практику, в нашу речь из синодального перевода прочно вошло «Господь Бог», «Господь», и мы к этому настолько привыкли, что у нас уже ухо натренировано слушать, а язык натренирован говорить именно так. Но значит ли это, что это правильно, и что это действительно лучший перевод еврейского текста? Нет. Мы знаем, что имя Яхве, когда Господь его сам расшифровывает, оно не связано с Господом, со словом «Господь», оно связано с глаголом «быть», «существовать». Оно даже склоняется, спрягается, извиняюсь, в самых ранних текстах, в Пятикнижии. Оно в спрягаемой форме используется. То есть он может сказать, можно сказать «Яхве», да, «Он будет» или «Он всегда существует», а можно сказать «Эхве» или «Эхье», то есть «я буду», «я всегда буду существовать». Вот. Помните, когда он говорит, скажи, ну, из синодального-то это, я не помню, видно это из синодального перевода или нет, но в оригинале он использует спрягаемую форму, он использует форму первого лица, «эхве», «эхье», вот, от глагола «быть», «ава» в более древнем семитском варианте. Ну вот, в общем, лучше переводить это действительно личным именем. Яхве. Дальше, после Яхве, что идет, Юра? Не, Элохейну. Ну, Элохим, это как мы переводим? Ну, одно же слово Элохим или два слова? Ага. Либо Господь, либо Бог. Лучше Бог. Вот это слово, которое обозначает божество. Вот. У вас было там такой перевод «Господь», да, в словаре?
По-моему,
«Бог Боги», да, тоже. Вот. Это слово, это общий термин для обозначения Бога, божества в семитских языках. «Элоа» – единственное число. Помните «Элои», «Элои», «Лама», «Савах», «Тани». Вот, а Элои – это, ну, арамейское слово. Элаха в сирийском, те же самые согласные, Элаха. Аллаху в арабском, да, то же самое. А вот форма множественного числа – это Элохим. Когда мы вот к этой основе Элоа добавляем еще им, окончание Элохим получается, это слово, которое стало самым основным словом, наиболее часто встречающимся, употребляющимся в Ветхом Завете для обозначения Бога и Божества, причем любого рода, и применительно к Богу истинному, и применительно к божествам народов. Точно так же, как и слово «Бог» в русском языке. Мы говорим и «Бог», и «боги», и даже к языческим богам мы применяем это же самое слово. Также и вот это вот слово. Но здесь, конечно, оно относится к истинному Богу. Итак, «Яхве Элохейну», «Яхве». Подожди, где Господь там вдруг появился? Яхве? Бог какой? Наш. Все, достаточно. Яхве, Бог наш. Ага. Дибер Элейну. Сказал Элейну. Или говорил. Элейну. Нам, хорошо, да, совершенно верно. Вы видите, что здесь чуть-чуть видоизмененная форма по огласовке, да, алейну или элейну, и так используется, да, алейну. Вы учили форму алейну, хотя в патах, да, здесь форма сцере, элейну, но то же самое. Вы видите, что в разных диалектах, в разные времена тоже могут быть небольшие отличия вот, в произношении, в расстановке гласных. Итак, говорил с нами Бехорев. Бехорев, что такое? Да, совершенно верно. Но поскольку Хорив или Хорев это у нас не область, чтобы нам сказать в Хориве, а это название горы, то сказать на хориве, да? Хотя, с другой стороны, вот если хорев – это у нас название более широкой области, тогда это у нас будет в хориве. Хорошо. Лемор. Угу, сказать. Да, инфинитив. Но вводит прямую речь, значит. Итак, Яхве, Бог наш, говорил с нами в хориве, или сказал нам в хориве. Рав лахем шевет багаразе. Рав. Это что такое? Вы уже проходили это слово? Ров – множество. Рав – многочисленный, многие, да. То есть много лахем. Лахем. Еще раз, Женя. Вам. Лахем. Это очень легко. Ламет – это предлог, самый распространенный, ходовой. И хем – самое ходовое окончание. Лахем – вам. Вот. То есть много вам. Шевет – вы пока что это еще не знаете. Это от глагола «ящав» – он сел или поселился. Вот инфинитив образуется так. Когда у нас у глагола выпадает какая-нибудь согласная, то инфинитив обычно, чтобы сохранить количество слогов, добавляет в конце «тав». Вот так и получается. «Йод» первая выпала, она слабая, согласная, «йод» выпала, осталось только «шев». И вот, чтобы сохранить двусложное слово, добавляется суффикс «тав» в инфинитиве. «Шевет» – «жить». «Рав лахем шевет» – «довольно вам жить». То есть и так уже много вам, хватит уже, много вам жить, да? Слишком много вы уже там прожили. Довольно вам жить, багар азе. Да, совершенно верно, на этой горе. Довольно вам жить на этой горе. Дальше, Гарик, 7 стих. Усеу. Шехенав, а вот этот йод не произносится, Шехенав. Башефела, там шва, стоит дагеш, видите, дагеш и шева. Дагеш, четвертое правило, да, помните, Д. Угу. Далят. Ударение только. Негев, ага. Ован негев. Угу. Хаям. Увехов, хаям. Угу. Пират, хорошо. Да. Давайте переведем этот стих. Пену усеру. Пену. От какого глагола, как вы думаете? На что похоже? Пене, да, пене, паним. Что это за слово?
Лицо.
Это слово «лицо», действительно. Но вот однокоренной глагол «пана» означает «поворачиваться», «оборачиваться». «Пана». А здесь у нас «пену» – это какая форма?
Пену.
Глагол, да, помните? «Пену». На что похоже? Шимру. Китлю. Шимру. Это, во-первых, что? Каль? Императив, совершенно верно. Каль императив, да? Видите, шива в начале и у на конце. Императив. Императив у нас всегда второго лица, поэтому не требуется уточнять мужской род, множественное число. Пену, пену, повернитесь, обратитесь. Усеру, усеру. Мы сегодня как раз проходили вот этот глагол, он у нас был в словарике «наса». «Наса» – это отправляться, идти в путь, начинать путь. Итак, он говорит «пену усеру», повернитесь, ну, если буквально перевести, повернитесь и отправляйтесь, идите, лахем, для вас, да, для себя. Вот, идите для себя, идите для вас. Ну, вот это вот это такая форма, такое идиоматическое выражение, которое означает просто идите на самом деле. Вот это вот лахем, это дополнение, которое смысла коренным образом не меняет, но иногда используется в побуждении к действию. Знаете, как в русском языке, да, поймал, как же там, это же сказка о рыбаке и рыбке, по-моему, да, как там, ступай себе в синее море, гуляй себе на просторе, да, вот, ступай себе в синее море, себе, это что такое, гуляй себе на просторе, что такое, вот, то есть это просто частица дополнительная, которая используется в побудительных конструкциях, чтобы подчеркнуть побуждение к действию. Точно так же и здесь в еврейском языке в аналогичной функции используется «лахем» – «для вас, для себя». То есть «ступайте себе», вот так вот примерно. «Обратитесь» и «идите». «Увоу» – это тоже у нас, судя по тому, что продолжается цепочка глаголов, это тоже у нас императив от глагола «бо». «Бо» – это что значит? «Входить», совершенно верно, да. «И войдите», «увоу», «и войдите». Множественное число, видите, тоже «у» на конце, «увоу». Обратите внимание, что у таких глаголов, как «бо», у пустых глаголов, у которых в серединке у нас стоит гласный, а не согласный, «бо», у них форма инфинитива совпадает с формой императива. Вот как «бо» у нас было, так же здесь «бо» – это у нас и «приходить», «входить», и «приди», «войди», императив. «Увоу» и «войдите», «харгаэмори». Да, совершенно верно, «на гору», «войдите на гору Амореев». Ну, гора, вот это вот слово «гар» в еврейском языке, оно обозначает не одну какую-то горную вершину, оно обозначает гористую местность, горный хребет, поэтому, когда говорится «войдите на гору Амореев», это не имеется в виду, что они жили все на какой-то одной маленькой горе, да, или большой горе, но не имеется в виду одна вершина, имеется в виду вот вся эта местность, гористая местность. Помните, израильтяне, вот их территория, это по большей части гористая местность. Кстати, очень полезно в связи с этим стихом сейчас вспомнить географию, и вы увидите, как здесь это применимо. Здесь я нарисовал вот таким вот образом Галилейское озеро, а вот это вот Мертвое море. Израильтяне стоят, как вы помните, вот здесь вот, перед тем, как перейти Иордан, Эверга Иорден, по ту сторону Иордана, да, помните, по отношению к Египту, они еще продолжают пользоваться той же самой терминологией, теми же самыми географическими обозначениями, как со стороны Египта, Эвер. Это очень логично, очень естественно. Они еще недавно вышли оттуда, сохранили всю ту память. Еще всего одно поколение прошло после того, как они вышли из Египта. И большую часть времени провели вот в этой пустыне. Поэтому эта территория для них по-прежнему за Иорданом. Эвер ха-Иорден. Ну вот и всего 3 месяца они провели вот в этой области. Поэтому они еще не успели, не стали называть это своей частью, да, а вот то за Иорданием. Нет. Они всего 3 месяца вот здесь прошли, поэтому они по-прежнему называют это «мы находимся за Иорданом», потому что мыслят категориями вот этой стороны. Да? Вот так, они здесь находятся. И вот большая часть территории вот этой вот, это будет горы, гористая местность. Итак, «пену усеу лахем увоу гаргэмори» – «обратитесь и ступайте, и придите на гору Амореев». «Ве эльколь шехенав» Шехина от глагола шахан, который значит что? ну, коренное значение «лег», да, а отсюда производное значение, раз прилег на какой-то территории, значит, поселился там. Вот. «Шехенав» – это значит поселение его, его территория, значит, на гору Амореев и на всю территорию его. «Ба-Арава» – что такое «Арава»? Где солнце палит или пустыня, да? И вот это специфическое название «Арава», где палит солнце. Где сильнее всего солнце палит в Израиле? Да, в районе Иордана. И вот именно эта территория, сейчас «Арава» называется вот эта вот территория, я вам говорил, да? И я специально об этом говорю, чтобы мы не путались. Если вдруг где-то мы услышим «Арава» вот здесь вот, не следует это автоматически прилагать к тексту, написанному 3500 лет назад. 3500 лет назад названия и границы территории могли чуть-чуть другими быть. Да? Сейчас Арава называется вот эта вот территория, но тогда Арава – это вот эта вот территория. Итак, значит, захватите Арава, вот эту вот территорию, Ба-Арава, Ба-Гар, Гар – это дальше гора, что такое гора? Это у нас вот эта вот территория, да? Гора, гористая местность, центральное Нагорье. Вагар. У вас Шефела. Шефела – это что такое? Ну, точнее сказать, Шафаль – это быть низким. Значит, лучше перевести не равнина, а низменность. Вот. И что называется низменностью? Это то, что лежит вниз от горы. Если вы географию проходили, то Шефела – это специфическое наименование, которое применяется к территории, которая примыкает к центральному Нагорью в определенной местности, в определенной точке. Не везде она есть, а вот только здесь. И она, это территория, когда горы переходят в равнину. Здесь есть несколько долин. Я их в другую сторону нарисовал. Несколько долин. Пять достаточно крупных долин. Вот. И вот именно эта территория, низменность, то есть они спускаются, идут вниз. Шафаль, она спадает вниз. Вот Шефела. Итак, Вагар, Ува Шефеля, Ува Негев. Негев – это что такое? Это Негев, да. Правильно. Вот это вот эта вот территория, юг Израиля. Это территория, которая включает в себя пустыни к югу от Центрального Нагорья и Шефелы. Ува Негев, Ове Хоф Хаям. Хоф Хаям – это равнина моря. Равнина моря – это вот эта вот территория. Сейчас мы ее вот так вот обозначим. Значит, здесь у нас Средиземное море. И вот Хофаям – это у нас вот эта вот территория, остающаяся до моря. Хофаям. Эрец Хакенани. Земля Хананеев. Или буквально Хананея. Да, Хакенани. Вегал-Леванон и Ливан, да, даже по-английски Лебанон, да, Ливан, Ливан, это территория вверх туда, то есть дальше, уходящая далеко за пределы Галилеи, там у нас Ливанские горы, Ливан, Антиливан, туда на севере, значит, и Ливан, Ад-Ан-Нахар, до Нагара, это что такое? Река. Река до реки. Адан Нагар. Аггадоль. До реки Великой. Нагар Перат. Реки Ефрата, совершенно верно. То есть река Ефрат, это у нас до самого верха, вот там вот, где заканчивается территория Амореев, извиняюсь, Арамеев, вот, где территория Сирии и сирийского Арама заканчивается, там до тех пределов по замыслу Божьему первоначально простиралась территория израильтян, хотя Израиль никогда не владел всей этой территорией полностью, а значит, исполнение этого обещания нужно ожидать только в будущем, да? В тысячелетнем царстве. В тысячелетнем царстве Израиль будет владеть всей территорией от реки Египетской Нила до реки Евфрата. Вот. Но заметьте вот эту интересную вещь. Заметьте, что названия вот этих вот географических местностей излагаются в строгом географическом порядке, согласно их расположению. Он говорит сначала Арава, потом гора, потом Шефела, потом Негев, потом равнина Приморская. Видите? То есть он говорит сознанием дела, он говорит сознанием вот этой вот территории. И действительно, израильтяне знали эту территорию или нет? Откуда они ее знали? Авраам там путешествовал, то есть многие наименования, в том числе Негев, употребляются уже в преданиях об Аврааме, в историях о патриархах и многие другие наименования, и горы там упоминаются тоже. Вот. Еще откуда они знали географию этой местности? Соглядатаев они посылали. Соглядатаи долго там ходили? 40 дней ходили соглядатаи. То есть это было достаточное время, чтобы пройти по всей этой территории. А для чего они ходили? Вот для этого, чтобы выяснить как раз расположение всей. То есть даже если они сами, к примеру, не были, Моисей сам не был в Ханаане, но по сообщениям соглядатаев, по их рисункам, которые они составили, они должны были знать расположение вот всей этой территории. Именно об этом он и говорит. Есть ли вопросы? Отметьте, пожалуйста, для себя, что мы закончили читать 7 стих и что закончил читать Гарик. Все, спасибо за внимание.